Добрый вечер, уважаемые дамы, девушки, дорогие женщины. Обращаюсь только к вам, потому что, как было сказано выше, тема нашей встречи, она исключительно женская. Хотела бы сказать буквально пару слов, что мне на самом деле очень приятно, и это большая честь быть здесь с вами, с теми, кто так неустанно учит Тору и стремится познать еврейскую мудрость даже по поздним вечерам. Да, действительно, тема нашей сегодняшней встречи – это великая женщина. Кто она? По материалам книги Рава Пинкуса «Нефеш Хая». Я думаю, что стоит сказать буквально пару слов про самого Рава Пинкуса, чтобы более проникнуться словами, сказанными им. Да, Рав Пинкус, он, Рав Шимшон Давид Пинкус, он родился и вырос в Америке, получил традиционное еврейское образование. Учился в Ешиве в США, потом в Иерусалиме. Его супругой была Рабанит Хая Миндель, дочь тоже великого мудреца Рава Мана. Вообще можно долго говорить о достижениях Рава Пинкуса в жизни, в Торе и так далее, но в народе он запомнился больше как лектор, как наставник, зажигавший в сердцах своих слушателей стремление расти и укрепляться, укрепляться в вере, приближаться к Творцу. И, в принципе, основной идеей его лекции было то, что Всевышний не кто-то, который находится где-то. Он призывал впустить Всевышнего в свою реальность. То есть, что это означает? Нам нужно молиться не только тогда, когда нам плохо. Просить что-то не только тогда, когда нам что-то нужно. Всевышний здесь. Всевышний с нами. Он всегда рядом. И в каждой маленькой ситуации мы можем просить его о помощи. И по его многочисленным лекциям было записано очень много книг, посвященных довольно разным темам. И вот одна из этих книг, которая называется «Нефеш Хая», посвящена уникальному служению женщины, ее роли, ее предназначению. Вот так у меня эта книга на английском языке. Я покупала ее очень много лет назад. Тогда я думала, что я буду читать ее в оригинале, потому что Рав Пинкус говорил на английском языке. Вот. Но, кстати, он преподавал и на иврите очень много. Вот. Итак, давайте перейдем к теме нашей встречи. Кто такая великая женщина? Часто, когда мы слышим, что говоря или упоминая какую-то женщину, ее называют великой. Давайте зададимся вопросом, что означает по-настоящему великая женщина? Когда говорят о мужчинах, о раввинах, о мудрецах, понятие величия представляется достаточно четким. Скорее всего, имеется в виду мудрец, который посвятил всю свою жизнь Торе, глава поколения. Но когда заходит речь о женщине, здесь все сложнее. Может быть, имеется в виду добрая женщина, скромная, праведная, которая преданная своей семье, своим детям. Давайте начнем отвечать на этот вопрос, на эти вопросы. Начинает Рав Пинкус разбор этой темы, с рассказа о Торе, с рассказа в Торе о сотворении Солнца и Луны. В повествовании о сотворении Солнца и Луны, на первый взгляд, имеется такое небольшое противоречие. Сначала сказано «и создал Всевышний два светила великих». Да, это написано в Берешит. Возможно, многим из вас известно это повествование. То есть Солнце и Луна были великими, были одинаково великими. И сразу же после этого написано «светило большое для владения днем и светило малое для владения ночью». Солнце называется большим светилом, а Луна – малым. По простому смыслу противоречия нет, но на более глубоком уровне понимания это противоречие, которое разрешают наши мудрецы таким образом. В начале сотворения мира Солнце и Луна были одинаково великими. И тогда Луна сказала Всевышнему: «Владыка мира, разве можно, чтобы два царя носили одну корону?» Луна считала, что они Солнцем не могут быть одной величины. То есть, фактически, она выражала желание быть более великой. Ответил ей Всевышний: «Иди и уменьши себя». То есть он сказал ей: «Ты права, вы не можете быть одинаково великими. Но кто сказал тебе, что ты должна быть больше? Вот ты и будешь меньше». Сказала ему Луна: «Как же так? Из-за того, что я сделала справедливое замечание, я же должна стать меньше». Луна требовала справедливости. Чтобы успокоить Луну, Всевышний начинает ей предлагать определенные вещи. Он ей говорит: «Ты будешь властвовать и днем, и ночью». То есть Луна будет светить и днем, и ночью. Ответила она ему: «Что мне с этого? Какой прок от свечи, которая горит среди белого дня?» Тогда сказал ей Всевышний: «Ступай, праведники, будут праведники, которых будут называть твоим именем». Да, а катан – это маленький, младший на иврите. И есть праведники, которых так называют: Якова катан, Шмуэля катан и так далее. Далее Всевышний обещает им миллиардную армию звезд, но все это не утешило Луну. Говорит Рав Пинкус: нужно очень хорошо понять, что же на самом деле здесь произошло. Что такое солнце? Солнце – это большой огненный шар. Оно само по себе источник света, энергии, тепла. У Луны же наоборот, у нее нет ничего своего, у нее нет ни своей энергии, ни своего света, ничего. Луна светит, но лишь отраженным от Солнца светом. То есть она как зеркало. Если мы поставим перед зеркалом какой-нибудь предмет, да, то мы увидим в зеркале его точное отражение. Оно будет настолько точное, что почти невозможно будет отличить их друг от друга. Такими были Солнце и Луна в начале сотворения мира. Они находились друг напротив друга и выглядели как два больших светила. Солнце светило, а Луна полностью отражала этот свет и была точной копией Солнца. И вот Луна пришла с жалобой: «Владыка мира, почему же мы должны быть одинаковыми? Я хочу быть больше Солнца». Но как же она может быть больше Солнца, если все, что у нее есть, это ее отражение? Говорит Рав Пинкус: на самом деле Луна сказала потрясающую вещь. Сказала Луна: «Я темный, мутный шар. У меня нет ничего своего. Я всего лишь зеркало. А что Солнце? У него есть свет. У него есть энергия. Откуда оно это берет? Всевышний, ты источник света. Весь твой свет Солнце получает от тебя. А если так, почему мне нужен посредник? Я не хочу получать свет и святость от Солнца, которое само получает их от тебя. Я хочу получать их от тебя напрямую». Вот в чем заключалось желание и просьба Луны. Получать свет, высший свет, да, святость, напрямую, без посредников, без преград, напрямую от Всевышнего. И ответил я Всевышнему: «Хочешь быть как солнце? Тогда иди уменьши себя». Сказала Луна: «Что я просила? Что я просила? Я просила близости к тебе, к Всевышнему. И теперь я должна же себя уменьшить. И тут Всевышний начинает проверять Луну. Действительно, действительно ли она хотела близости к нему? Или ее просто одолела зависть? Он обещает ей власти днем и ночью, он обещает ей миллиардную армию звезд. И если все дело в зависти, да, то такие предложения должны были обрадовать Луну, ведь теперь у нее будет то, что нет у Солнца. Но Луну это не устроило. Сказал Всевышний, может быть, ты думаешь, что тебя не будут ценить из-за того, что ты называешься меньшим светилом? Так знай, что маленькими будут называть и праотца Якова, и царя Давида. Тебя будут ценить! Если бы Луной двигала зависть, ее бы удовлетворил этот ответ. Но она сказала, я просила не об этом. Я хотела быть близка к тебе, Всевышний, к тебе. Теперь, когда Луна властвует, да, как бы и днем, и ночью, Луна, мы знаем, она светит и днем, и ночью, а Солнце только днем. Ее именем называют праведников, у нее есть армия звезд, у Солнца этого нет. Она, наконец-таки, как бы больше Солнца. И если все эти подарки ее не умиротворяют, значит, дело и правда не в простой зависти. И ей действительно не нужны были ни почет, ни победа в каких-то соревнованиях. Да, ей нужна была простому близость к Всевышнему. Теперь давайте поймем, где в нашей жизни, в нашей еврейской жизни фигурирует Луна. Сегодня у нас есть календарь, прописанный на много лет вперед. Да, мы заранее можем узнать, на какой день выпадает определенный праздник. И более того, про каждый праздник мы можем с точностью сказать, в какой день недели он не может быть никогда. Например, Рош-Ашана, она никогда не бывает на Рош-Ашана начала еврейского года, она никогда не бывает на исходе Шаббата. Допустим, Песах никогда не начинается понедельник. И так далее. Это прописано в Шульхан Арухе, когда какой праздник не может выпасть на какой день. Но раньше не было календаря. И новый месяц, то есть Рош Ходеш, устанавливался по свидетельству тех, кто видел появление новой луны. Новой луны. И что делали, если новолуние, свидетельствующее о начале Нового года, приходилось, допустим, на пятницу, на то, что называется Эрев Шаббат. И таким образом Йом-Кипур должен был выпасть сразу после Шаббата. В этих и других подобных случаях еврейский суд Бейдин сдвигал начало нового месяца на следующий день. Как это происходило? Приходили свидетели, видевшие на небе зародившийся серп, и судьи намеренно засыпали их сложными вопросами, так что свидетели начинали путаться в своих показаниях. И объявление нового месяца откладывалось на следующий день. Тогда получается, и в этом ответ Всевышнего Луне, что новомесячье, оно не устанавливается по Солнцу. Это, в принципе, так должно было быть. Да? Согласно естественному ходу событий, новый серп появляется на небосклоне сразу после встречи Луны с Солнцем. Да? Но не это определяет начало нового месяца, а решение Санедрина, собрание мудрецов, основанное на нашей Торе. То есть Тора и Всевышний определяют начало месяца. Так Всевышний удовлетворил просьбу и желание Луны. Теперь ты зависишь не от Солнца, а от Санедрина, собрания, да, мудрецов, то есть от меня. Теперь понятно, почему, если Луной двигали правильные намерения, Всевышний знал об этом, почему он не вернул ей первоначальные размеры. Да, Всевышний все может. Он мог вернуть ей первоначальные размеры изначально. Луна сказала: «Я хочу получать свет не от солнца, а только от тебя, Всевышний», — ответил ей Всевышний. «Если бы ты хотела получать свет от солнца, тебе было бы достаточно встать напротив него, отразить свой свет и уподобиться ему. Но если ты хочешь получать свет напрямую от Всевышнего, ты должна уменьшить себя, ибо только самые скромные удостаиваются этого. И чем больше ты сможешь уменьшить себя, тем больше света от Всевышнего ты сможешь получить, тем больше света от святости от Всевышнего ты удостоишься». Красиво. Теперь, наконец-таки, давайте перейдем к нашей теме. Мы долго разговаривали про Солнце и Луну. Вся эта история сотворения Солнца и Луны, разговоров и переговоров Луны со Всевышним, поможет нам понять, кто такие мужчина и женщина, и какова их роль в этом мире. Что касается предназначения женщины, в Торе есть много, на первый взгляд, кажущихся противоречий. С одной стороны, мы знаем, что в утренних благословлениях мужчина благословляет, а благословен ты, имя Всевышнего, не сотворивший меня женщиной. Вроде как он доволен тем, что он не женщина. Многих женщин это, ну, как-то по-хорошему обижает, можно так сказать, если можно так сказать. С другой стороны, женщины благословляют. Благословен ты, да, Всевышний, и так далее, сотворивший меня по воле своей. Женщина тем самым утверждает, что она создана по желанию Всевышнего. Как будто Всевышний больше любит женщин, чем мужчин. Об этом говорят наши мудрецы в трактате «Брахот». Женщинам Всевышний обещал больше, чем мужчинам. Ну, это отдельная тема. Более того, написано в Мишлей: «Женщина – совершенная корона для мужа». Да, но все это кажется большим противоречием. И каждая женщина его, конечно же, чувствует. Ну, конечно же, эта тема непростая. В двух словах ее не раскроешь и не объяснишь. Вопрос, который задают иногда женщины, да, почему я не имею права накладывать тфилин, закутываться в талит, почему я не обязана сидеть в суке, почему все заповеди, которые делает мужчина, почему я не обязана делать? Говорит Рав Пинкус, что ответ заключается в следующем. Мужчина – это солнце. Солнце – это генератор света, тепла, энергии. Мужчина – это генератор величия. Он излучает Тору и заповеди. Да, шафар, сука, лулав. Очень много разных мицвот. Он генератор святости. А женщина? Женщина – это луна. У нее нет собственного света. Она зеркало. У нее нет этих заповедей, которые исполняет мужчина. Знаете, в прошлых поколениях женщины даже не молились то, что у нас называется Шмона Исре, Амида, по молитвеннику, да? Что у нее есть? Что есть у женщины? Что есть у женщины? Только то, что она отражает. Если она обращается ко Всевышнему и как луна отражает высшую святость, она тем самым поднимается гораздо выше любого мужчины. Ведь ее муж такой, какой есть, а она отражает Всевышнего. Он генератор, производящий свое собственное величие. Для чего ему необходимо учить Тору и соблюдать заповеди, тфилин, шафар? А она зеркало. Она просто должна развернуться в правильном направлении, развернуться в нужную сторону, вверх, да? И тогда она будет отражать Творца. Это то, о чем говорила Луна. Я не хочу получать свой свет от Солнца. Я хочу получать его напрямую от Всевышнего. И тогда я буду более великой, чем Солнце. Да? А природа мужчины, говорит Рав Пинкус, такова, что мужчина, то, что он делает, то он из себя и представляет. То есть его величие по-простому зависит от его поступков. Его достижение этого величия зависит от его действий, от его усердности. А женщина, она отражает то, к чему она повернута. Если она повернется в сторону материального мира, она будет его воплощением. Даже не сомневайтесь. Но если она повернется к Всевышнему, она будет излучать его святость. И больше ей ничего не будет нужно. Тора, заповеди, да, то, что делает мужчина, сукас, лулав, тфилин, талит, это инструменты, назначение которых приблизить человека к Создателю. Женщине этого не нужно. Ей достаточно обратить себя к небесам, и она излучает святость Всевышнего. И поэтому сказано, что жена совершенная корона для мужа. Она его корень, она получает святость непосредственно от Творца. Она сотворена по его воле, то, что мы говорим в утренних благословлениях. Да, она полное воплощение воли Творца. И говорит Рав Пинкус, скромность – это одно из важнейших понятий в жизни женщины. Скромность, она необходима там, где есть что-то важное. От мужчины не требуется скромность на том уровне, на каком она требуется от женщины. Да, и это то, о чем говорил Всевышний Луне. Иди и уменьши себя. Ты не можешь быть такой, как Солнце. Ты должна быть меньше. Ибо самые маленькие удостаиваются, ибо самые скромные удостаиваются получить святость напрямую от Творца. Если ты хочешь отражать Всевышнего, если ты хочешь такой судьбы, ты должна быть незаметной, чтобы тебя никто не замечал. Уменьши себя. Ты не можешь быть большой, как Солнце. Ты должна быть маленькой, почти незаметной, чтобы только Творец знал, что ты одной стороной обращена наверх к Нему, чтобы питаться от Него, то, о чем просила Луна, да? А другой стороной ты обращена вниз, чтобы изливать вот эту высшую святость на своих детей, на свою семью. Кроме этого, у тебя нет и не может ничего нет и не может быть ничего другого. Очень интересно, вы, наверное, об этом слышали, знаете, и сказали наши мудрецы, да, в Гумаре, трактате Кедушин, 10 мер разговора спущено в этот мир. 9 забрали женщины, а одну весь остальной мир. Ой, представляете, какая у нас сила разговора-то, а? Но не болтовня здесь имеется в виду, конечно же. Просто представьте, да, какое соотношение, какая пропорция. 9 нам, а одна всему остальному миру. Всему миру. Для чего женщины 9 мер разговора? Разговора с кем? Ай, человек. Человек – существо говорящее. Да, мы знаем это. Написано в Торе, написано в Берешит. Отрывок «И стал Адам душой живой». И вот Онкелос как раз переводит этот пасук как «И стал Адам душой говорящей». И книга Зоар объясняет, что под разговором имеется в виду Тора и молитва перед Всевышним. То есть разговор – это разговор со Всевышним. Говорящий, значит, связанный со Всевышним посредством разговора. Предназначение женщины, да, 9 мер разговора, на минуточку. Предназначение женщины – это все время разговаривать со Всевышним, обращаться к нему, все время быть на связи. Знаете, вот это действительно так, и это действительно работает. Когда, допустим, я не знаю, многие, наверное, могут меня поддержать, когда мы готовим кушать. Вот когда я, допустим, готовлю кушать, я всегда как бы молюсь, я прошу Всевышнего, Всевышний, помоги, чтобы это было вкусно, помоги, чтобы моему мужу понравилось, помоги, чтобы моим детям понравилось. Вроде бы пустяк. Я должна просить Всевышнего только о каких-то больших и великих вещах в моей жизни? Нет и нет. Я должна... И я хочу быть с ним на связи постоянно. Всевышний, помоги мне здесь. Помоги мне успеть туда. Всевышний, помоги мне сделать это правильно. Всевышний, дай мне ясное решение здесь. Всевышний, пожалуйста, помоги мне приготовить, чтобы это пирожное вышло вкусно. Всевышний, дай мне сил. Я устала. Всевышний, пожалуйста, помоги мне. И так каждую минуту, каждую секунду. И ты чувствуешь, что силы приходят непонятно откуда. Да, и написано, что в будущем, когда все закончится, в будущем мире, чтобы мы все жили долго и счастливо до 120 и дальше, придет мужчина с такими тяжелыми чемоданами, наполненными Торой, заповедями, и громко крикнет: «Пропустите, посмотрите, сколько у меня заслуг!» А с чем придет женщина, которая в суке сидеть не обязана, молиться по-простому, ну, по-простому тоже не обязана, даже миньяне, на лула, талит, тфилин, не знаю, можно перечислять до бесконечности, что я делала. Но она зеркало. Она отражает Всевышнего. Перед ней померкнет весь мир. Она скажет: «Я Всевышний, я». Я всю жизнь была скромной. Я никогда не была на виду. Мое зеркало оставалось чистым и незапятнанным. И преданно отражало твою святость, Всевышний. И благодаря этому она удостоится быть среди тех, про которых сказано: «Жена – совершенная корона для мужа». Да, на На этом Рав Пинкус заканчивает рассмотрение этой темы, но я хотела буквально добавить несколько слов от себя, что когда мы говорим о скромности, некоторых начинает немножко, да, так неудобно коробить скромность. Я просто хочу сделать на этом акцент. Скромность не означает, что женщина должна укутаться в черный мешок, ничего не видно, и никто ничего, да. Скромность — понятие королевское. Этому есть очень много подтверждений. Да, одно из них еврейское подтверждение, да, из наших еврейских источников написано в Тейлим, в 45-м Тейлим, 14-й пасук, написано «Коль квода бат мелех мима, мемешбецот заав лягуша». Да, что это означает? Что все величие царской дочери, оно внутри. Дальше продолжение этого пасука, этого предложения, что из золота ее платье, ее деяния. То есть каждая еврейская девушка, каждая еврейская женщина, каждая еврейская девочка, она называется дочкой царя. Каждая из вас, она принцесса. Да, и по простому счету, да, вы все знаете, а я не знаю, какой привести пример британской королевской семьи. Никогда ни на один официальный прием они не появляются нескромно одетыми. На всех официальных приемах члены британской королевской семьи выглядят достаточно скромно. Понятно, это не та скромность, о которой нужна еврейской девушке, еврейской женщине, но тем не менее, даже они понимают, что они сейчас представляют корону. Да? Они сейчас представляют корону. Они сейчас важны, они нужны. Скромность, опять-таки, как сказал Рав Пинкус, есть там, нужна там, где есть что-то важное и ценное. И поэтому этим нужно гордиться. Быть скромным, быть скромной – это почет. Да, и с Божьей помощью я желаю всем, чтобы мы все удостоились правильного понимания, духовного роста, чтобы мы все удостоились быть проводником благословлений в наши дома. Если кто-то хочет, вот так выглядит эта книга «Нефеш Хая», она тоже есть на иврите, наверное, она есть еще на других языках, но, ой, я так показываю, плохо, да, ее не видно. Она есть еще на иврите, она есть на английском, на русском ее точно нет. Вот, но это книга, которая я лично сама знаю, что она изменила жизнь очень многих людей. Могу сказать, что она изменила жизнь мою. И я желаю вам всего хорошего. Если есть какие-то вопросы, на которые я могу ответить, я буду рада.
Спасибо вам большое. Потрясающе красивый урок. Слушайте, это просто наслаждение необыкновенно эстетическое сегодня мной лично было получено. Да, вот тут действительно Ольга пишет: спасибо большое. Вы огромный пример скромности, которая украшает. Это точно. Позвольте. Принимайте, принимайте благодарность.
Спасибо большое.
Кстати, как великая женщина должна принимать благодарности? Что говорит об этом Рав Пинкус? И комплименты. Как к этому должна относиться женщина?
У меня, знаете, я не знаю, что говорит Рав Пинкус. Я такого у него не прочитывала, не читала. Но у меня сразу в голове проскользнула мысль о том, что написано, да, в наших источниках, как написано, то есть мы всегда видим в другом то, что есть в нас. Да, если вы видите в других, то есть, ну, я сейчас говорю в общем, да, если вы видите в других скромность, почет, величие, это значит, что вы находитесь на таком невероятно высоком уровне. Я уверена, что каждая из женщин, которая, из девушек, из девочек, которые сегодня находятся на нашей встрече, что они находятся на невероятно высоком уровне, если у них есть силы и желание так поздно учиться и постигать еврейскую мудрость. И, конечно же, это стоит отметить отдельно, и это заслуживает большой-большой похвалы. Я невероятно, как это говорят по-русски, я невероятно, ой, забыла слово, польщена вашим присутствием, мы столько человек, очень приятно.
Будем надеяться, что будет еще больше, потому что у нас сегодня пробный такой первый урок. Если Всевышний будет угодно, мы, наверное, будем продолжать этот цикл. И хочется узнать, о чем же дальше говорил Рав Пинкус, тем более книга не написана на русском языке. Вопрос от Сары, спрашивает она. Скажите, может ли быть совершенной одинокая незамужняя женщина?
Да, хороший вопрос. Действительно, очень хороший вопрос. Написано, во-первых, я вам скажу честно, даже замужняя не всегда совершенная. То есть нам нужно очень долго и много работать для того, чтобы обрести совершенство, да? Вот. Но, насколько я знаю, написано в наших источниках, что чтобы мужчина стал совершенным, ему нужно жениться. Да, то есть женщина помогает мужчине стать то, что называется бен-адам, человеком. Вот. А что касается женщины, опять-таки, это все, конечно, громкие слова и громкие понятия, но я думаю, что нужно стремиться замуж. А когда человек живет как бы в браке, да, женщина живет с мужем и так далее, у них есть намного больше потенциала и возможности работать над собой. И это практически невозможно без брака. Так.
Спасибо. Спасибо большое. Тут комментарий от Ольги. Она пишет, для меня было открытием сегодня, что скромность нужна там, где есть что-то важное и ценное. Спасибо за это. Записала себе.
Да, очень. Спасибо большое, что вы делитесь своими комментариями. Это тоже очень и очень приятно и очень важно слышать и знать.
Это действительно важная мысль, которую вы озвучили. Это то, что я обычно своим тоже знакомым женщинам говорю, с кем занимаюсь Торой. Я говорю, что посмотрите, это скромность, это не значит действительно мешок себя засунуть. Скромность – это недоступность. Не слитно, а раздельно. Да, когда пишется недоступным, не быть доступной для всех. Это действительно величие. Скромность и величие, они идут за руку. Да, потому что если же это даже говорится, это даже мы видим в женщине, которая вышла замуж, и она сразу прячет практически от всех глаз посторонних то, что самое привлекательное – это волосы. Там есть еще много других причин, по которым мы прячем волосы. Но тем не менее, согласитесь, мы оставляем самое драгоценное только для того, кому мы понравились и кого мы выбрали, да? То же самое закрытые участки. То есть это уже тема именно скромного вида в одежде. Но скромность поведения тоже о многом говорит.
Да, конечно. Скромность – это не только одежда. Это, конечно, очень важно и очень нужно понимать. Скромность – это поведение. Да, но, вы знаете, тоже как бы в очень многих источниках, как бы почему мы сначала говорим об одежде и только потом о поведении? Потому что то, что мы обличаемся, да, это ставит нам какие-то границы. Вы можете сами сделать эксперимент, я не знаю, в спортивной обуви у нас меняется походка, да, как бы, я не знаю, в классической обуви мы чувствуем себя по-другому, да, то есть одежда делает нам какие-то рамки. Вот. И поэтому одежда, она, если можно так сказать, немножечко предшествует поведению. Но поведение – это, конечно же, тоже очень важная тема. Поведение тоже должно быть скромным. Это 100%. Да. Сколько у нас важных задач.
Надеюсь, мы этого действительно коснемся, успеем поговорить и о воспитании детей, да, и воспитании мужей, куда уж без этого, потому что жена – это шея, куда шея будет крутиться, туда и голова повернется. Ну, между нами, она же женский род.
Да.
Спрашивает Galaxy. Все женщины благословляют Шеасани Кирцоно, и замужние, и незамужние. Я думаю, что это не вопрос, а утверждение.
Утверждение.
Ну, давайте утверждение, да. Да, тут не поспоришь, это так. Дальше. Ольга пишет. Да, я тоже примерно такое слышала на днях. Только через супруга или супругу есть возможность увидеть в себе то, что нужно исправить на пути к Всевышнему. Один человек вряд ли увидит. Что тут еще добавишь?
Ну да, мы об этом уже немножечко поговорили, коснулись действительно... Еще могу больше добавить, и, наверное, мамы ко мне присоединятся, что сначала, когда мы выходим замуж, когда мы женимся, да, начинается абсолютно другая работа над собой. Работа, которая невозможно проделать одной. Невозможно это сделать. Дальше, когда появляются дети, и когда они растут, это начинается совсем другая работа. И опять-таки над собой. Да, и опять-таки как бы мы видим очень часто отражение себя в своих детях. И здесь тоже как бы перед нами стоит огромная работа. Да, потому что мы сейчас взращиваем как бы, но новое творение, да, маленькие дети, которые растут, которые становятся большими, это все необыкновенно сложная, но очень прекрасная работа. И я еще раз хочу сказать, что мне кажется, то есть я не могу сейчас привести точные источники, да, написано, что нехорошо быть человеку одному, да, это говорится, то есть, когда при сотворении Адама Ришона, да, как бы первого человека, нехорошо быть ему одному, создадим ему, Всевышний говорит, да, нужно создать ему помощника и так далее. То есть, это все как будто на первый взгляд больше относится к мужчине. Но Тора, она неоднозначна. И все-таки это в очень больших пропорциях относится и к женщине. да, потому что женщине тоже нехорошо быть одной, и нужно стремиться с Божьей помощью создавать семью всегда. Ну, это ответ, если вдруг здесь есть феминистки.
Ну, вообще, на самом деле, это не по-нашенски, скажем, мягко говоря. Быть феминисткой в иудаизме это совершенно никак не приветствуется. Во всех смыслах. Эстер спрашивает вопрос. Литов йод бен адам левадо. Это относится и к женщине?
А вот мы как раз, да, сейчас да, вот ответили то, на сказали. Вопрос. Да. То есть я считаю, что... не то, что я считаю. Я, скажем, я учила это так, что, конечно же, в этом во всем, во всей этой истории создания первого человека и потом создания Хавы и так далее, как бы больше эта тема относится к мужчине, да, что ло то влиёт ли бен адам ли вадо. Но бен адам, просто есть очень много разных комментариев, что такое бен адам, и что такое, и каким образом был создан Адам и Ришон, и как они были созданы вместе и так далее, и как создавался помощник, который Хава, да, это очень, очень непростая тема, и поэтому просто как бы я не хочу сейчас в нее входить, потому что это еще, наверное, 2 часа рассуждений на эту тему. Вот. Но к женщине по-простому это тоже относится.
Спасибо вам большое, дорогая Мирьям. Огромное спасибо. Я вижу, заметила, что вы посматриваете на часы, а сегодня Йом Хамиши.
Это не, значит, нет, наверное, я не посматриваю на часы.
Нет? Я просто беспокоюсь, что, наверное, вы спешите уже готовиться к шаббату, как это делают многие праведные женщины, а я к таковым не отношусь. Вот, если действительно вопросов больше нету, то давайте сделаем так. Для первого раза мы отпустим, мы не будем тянуть время, мы вас отпустим, мы будем надеяться на то, что будет еще одна встреча, и даже не одна. И было бы здорово, если бы женщины тоже написали, какие, может быть, темы их больше всего интересуют. Собственно, из этого так и получился сегодняшний урок, когда несколько дней назад в группе «Прекрасный Толдот» был опубликован небольшой опрос с предложением, какие темы, что вам не хватает. И вот так вот родился этот урок, благодаря активности Мирьям, которая действительно не постеснялась и предложила тему. А потом выяснилось, что она замечательный лектор.
Ну, давайте будем...
Блейнера.
Нет, просто, знаете, у меня вот такой подход, что очень много есть лекций, безусловно, невероятно важных лекций на тему мира в семье, на тему воспитания детей. Да, это безусловно, это очень важно. Но просто мы так редко как бы получаем такой вот заряд от того, по-простому, кто мы. И мне кажется, что это так важно для каждой женщины просто знать, что я особенная. Даже если у меня что-то не получается, и даже если что-то идет не так, я особенная. Я должна это знать. Да, как бы я должна знать свою роль, я должна знать свое предназначение. Я должна знать, что как бы величие для женщины – это не понятие, которое где-то очень далеко. Мне кажется, это очень сильно заряжает.
О, спасибо. Вот тут Ольга пишет нам, во-первых, очень рада, и вам спасибо. И мы рады. У вас мы по нашим правилам не называем фамилии участников, чтобы избежать каких бы то ни было казусов. Но Ольга поняла. Фамилия у вас прекрасная. Я тоже улыбаюсь, когда читаю ваши сообщения, Ольга. Тема на будущее. Можете ли поподробнее про 9 качеств разговора и вообще, как установить общение со Всевышним? Вот, это вам подумать, пожалуйста, Мирьям. И Действительно, мне кажется, это очень хорошая даже не точка, а отточие, многоточие для размышлений и послевкусия от сегодняшней нашей встречи. Мы все всегда очень с большой легкостью работаем над окружающими, особенно над близкими людьми. Мы всегда знаем, кому что посоветовать, какой маршрут ему проложить, направо, налево, через Камчатку, еще куда-то отправиться. Но мы практически с большим трудом, со скрипом понимаем, а мы-то кто? Мы сами кто? Вот, наверное, над этим нужно начинать работать. И этому действительно Тора нас учит, что нужно начинать с себя. И потом уже чистить это зеркало, чтобы правильно отражать свет окружающих. И принимать свет окружающих.
Да, это точно.
Спасибо, Мирьям.
С Божьей помощью, чтобы мы все удостоились.
Амен. Амен.
Спасибо большое всем участникам. Шаббат шалом. Чтобы у вас был прекрасный шаббат и хорошей ночи.